Я прочитаю три места Священного Писания, и потом мы немного порассуждаем. Первое записано в книге Библии, первая книга Царств, 13 глава, с 13 по 14 стих. Первая книга Царств, 13 глава, с 13 по 14 стих. «И сказал Самуил Саулу, худо поступил ты, что не исполнил повеление Господа Бога твоего, которое дано было тебе, ибо ныне упрочил бы Господь царствование твое над Израилем навсегда. Но теперь не устоять царствованию твоему. Господь найдет себе мужа по сердцу своему, и повелит ему Господь быть вождем народа своего, так как ты не исполнил того, что было повелено тебе Господом». Второе место записано в этой же книге, 16 глава, первая книга Царств, 16 глава, с 1 стиха по 13. Первая книга Царств, 16:1-13. «И сказал Господь Самуилу, доколе будешь ты печалиться о Сауле, которого я отверг, чтобы он не был царем над Израилем? Наполни рог твой елеем и пойди, я пошлю тебя к Иессею Вифлеемлянину, ибо между сыновьями его я усмотрел себе царя». Немножко пропущу, с 6 стиха. «И когда они пришли, он, увидев Елиава, сказал, верно, сей пред Господом помазанник его. Но Господь сказал Самуилу, не смотри на вид его и на высоту роста его, я отринул его, я смотрю не так, как смотрит человек, ибо человек смотрит на лице, а Господь смотрит на сердце. И позвал Иессей Аминадава, и подвел его к Самуилу, и сказал Самуил, и этого не избрал Господь. И подвел Иессей Самму, и сказал Самуил, и этого не избрал Господь. Так подводил Иессей Самуилу семерых сыновей своих. Но Самуил сказал Иессею, никого из этих не избрал Господь. И сказал Самуил Иессею, все ли дети здесь? И отвечал Иессей, есть еще меньший, он пасет овец. И сказал Самуил Иессею, пошли и возьми его, ибо мы не сядем обедать, доколе не придет он сюда. И послал Иессей, и привели его. Он был белокур, с красивыми глазами и приятным лицом. И сказал Господь, встань, помажь его, ибо это он. И взял Самуил рог с елеем, и помазал его среди братьев его, и почивал дух Господень на Давиде с того дня и после. Самуил же встал и отошел в Раму. И третье место, записанное в Евангелии от Марка, в 10 главе, 13-16 стихи. Евангелие от Марка, 10 глава, 13-16 стих. «Приносили к нему детей, чтобы он прикоснулся к ним. Ученики же не допускали приносящих. Увидев то, Иисус вознегодовал и сказал им, «Пустите детей приходить ко мне, и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царствие Божие. Истинно говорю вам, кто не примет Царствие Божие, как дитя, тот не войдет в него». И, обняв их, возложил руки на них и благословил их». Тема моей проповеди – «Кто нравится Богу или кого избирает Бог?» Немножко про Давида. С самого моего детства – с подросткового возраста, с юности, Давид – это мой герой. Это любимый персонаж Библии. Я восхищался им всегда, и мне нравились истории про него. И вообще, повествование про жизнь Давида, наверное, одно из самых интересных в Библии. Его интересно читать, оно насыщено событиями, особенно для мальчиков. Это мужественный человек, это яркий человек, это великий человек. И я помню, у меня в детстве была Библия, она была с картинками, но не та Библия синенькая, что была у всех детей, которые все знают, но это был такой экземпляр. Нам ее подарили, по-моему, где-то в Германии, передали братья. Она была очень интересно сделана, ну, можно сказать, как комиксы рисуют, только там были очень хорошие картинки, очень хорошо исполнены, очень художественно выверены, и очень подробно они рассказывали все. Вот, и была толстенная такая книга, Ветхий и Новый Завет. И вот про Давида это было просто невероятно интересно читать и смотреть на него. И представлять себя вот в это время. И, может быть, в связи с тем, что я был такой романтически настроенный юноша или какой-то мечтательный такой, для меня это было очень близко. Я любил все, что связано с приключениями, с какими-то эмоциями, такими необычными путешествиями и так далее. И, то есть мне было это очень близко. И вот когда я вырос, пришел к Богу, и на протяжении длительного времени, ну и до сих пор, я восхищаюсь Давидом, я очень его люблю как личность, и хочу быть таким, как он, брать с него пример. Это человек, которому я хотел бы подражать. Но на протяжении долгого времени меня мучил один вопрос. Как я могу быть таким, как он? Почему Давида избрал Бог? Почему он муж по сердцу Божьему? Вот этот вопрос. И я всеми силами пытался как бы себя переделать для того, чтобы быть похожим на этого человека. Но дело в том, что я не выдерживаю никакого и не выдерживал никакого сравнения рядом с ним. То есть Давид обладал незаурядными качествами как человек. Он был крайне смелый, мужественный, красивый, красноречивый, прекрасно играл на музыкальных инструментах. Он был великолепным поэтом, он был пророк Божий. Он совершил большой подвиг, когда он поразил Голиафа. Он как человек, я вот представляю себя на его месте, вот после этого, что с ним происходило. Он очень мудро и грамотно, можно так сказать, по-человечески вошел в присутствие царя. Он подружился с его сыном. Он зарекся, вот с политической точки зрения, это очень важный факт, что сын царя называл его другом, который больше, чем брат. То есть наследник престола, такая близкая дружба. То есть, ну, в нашем мире, можете себе представить, если есть ребенок президента и ваш ребенок, лучший друг этого ребенка, это же все, это жизнь устроена, можно сказать, у человека. Давид обладал известной долей хитрости и человеческой прозорливости. Он сумел выжить там, где любой другой бы просто погиб бы. Саул охотился за ним долгие годы, когда заподозрил его в том, что Давид заберет царство от его семьи и от него. Давид избежал гибели в таких моментах, когда Саул целенаправленно все подготовил для того, чтобы его убить. Давид воцарился в Хевроне, царствовал там 7 лет. Через 7 лет он воцарился в Иерусалиме. Он объединил разделенный Израиль. Давид процарствовал 40 лет. Давид объединил и покорил под Израиль все сопредельные народы, восстановив тем самым практически в тех границах обетованную землю, которую обещал Бог. Израильский народ не смог эту землю забрать целиком. До Давида никто не смог это сделать. Давид фактически расширил Израильское царство до тех границ, которые обещал израильскому народу Бог. Собрал громадные сокровища для постройки храма. Присутствовал в родословии Христа. Это очень много можно перечислять. Как личность Давид просто неподражаемый человек. Это великолепный муж. И в сравнении с ним, это я вот просто маленький лилипут по сравнению с великаном. По поводу смелости, я помню, я шел по лесу не так давно. Собирал грибы, и такие кустики впереди были, небольшие. Там отдыхал лось большой. Он там заснул, видимо, я на него напоролся, на этого лося. Ну, мое счастье, что этот лось испугался больше, чем я. Но бежали мы в разные стороны с ним с одинаковой совершенно скоростью. Я не знаю, я потом сел на пенек, долго отходил. Ну, просто это неожиданно. Во-первых, махина вскакивает, еще он закричал там по-лосиному по своему. В общем, это было что-то. То есть, ну, я не скажу, что я проявил какой-то подвиг смелости в этот момент. И вообще, бывали в моей жизни моменты, когда сердце мое трепетало, и я думал, как бы, бочком-бочком и куда-нибудь, чтобы меня никто не видел. Ну, слава Богу, Бог хранил, конечно, в разных ситуациях, но дело в том, что я не так, как Давид, да, Давид вообще ничего не боялся. Хотя сердце его переживало, но поступки его были абсолютно поступки смелого человека, бесстрашного. Ну и так далее, и так далее, и так далее. О чем я хочу вот сказать, сравнивая себя с Давидом, что сильно я переживал, что не могу я быть таким, и значит, Бог, как он на меня смотрит? Если Давид муж по сердцу Божьему, что тогда вообще происходит со мной? Если Богу нравятся такие люди, то где тогда я? Где, в какой, на какой последней там ступеньке вообще божественной иерархии там избранных, спасенных и так далее нахожусь я, если Богу нравятся такие люди, как Давид? Это единичные люди абсолютно, по человеческим своим качествам. И совсем недавно я думал, размышлял над местом, которое записано в трех Евангелиях, что, несомненно, доказывает неоспоримость этой истины и важность ее. Место, которое говорит, которое я прочитал последним, которое говорит о детях и как Бог относится к ним. «Истинно говорю вам, кто не примет Царствие Божие как дитя, тот не войдет в него». И что это значит? Вот, оказывается, где на самом деле Бог избирает себе людей для своего царства. Вот, оказывается, что ищет Бог в людях. Я потом скажу, где это перекликается с Давидом. Кто не примет Царствие Божие как дитя, тот не войдет в него. Что это значит? Удивительно, что в тот момент ученики хотели оградить Христа от этих детей. Они от этих родителей назойливы. Да, ученики, возможно, из лучших побуждений знали, как Христос устает, как Он много делает для людей, сколько много Он исцеляет. И ученики встали заслоном. Не пустим, не надо. Вообще у евреев была традиция такая, приносить детей раввинам в синагогу, чтобы они благословили, взяли их на руки. И они рассчитывали, что таким образом особое благословение Божие будет на их детях, и, возможно, они будут в Царстве Божьем. И они совершенно не были в этом уверены, потому что иудаизм в те времена исповедовал спасение по делам. И по их понятиям, ребенок, не сделав никаких дел, он и не имел Царствия Божьего никаким образом, и не был его наследником. И поэтому ученики, в общем-то, выросли в этой культуре, и они, видя, что Христос занимается теми, кто взрослые, кто действительно осознанно, кто совершает какие-то поступки, они думали, что Христос должен уделять внимание вот этой категории граждан, этой категории людей. Но дети, не имеющие никаких заслуг перед Богом, ну что это такое? Христос устал, зачем они тут нужны, и все. Но в Евангелии от Марка, Марк пишет, что Христос вознегодовал на них, то есть сильно рассердился. Он выговорил им и сказал, пустите детей, ибо таковых есть Царствие Божие. Что такое в детях? Что такое есть в детях? Почему они по умолчанию наследники Царствия Божия? Почему? Хотя мы знаем, что дети эгоистичны, дети рождаются грешниками, дети бывают злыми, дети обманывают, дети... Это потомки Адама, у которых есть первородный грех. Но тем не менее, Христос вот эту категорию людей, маленьких детей, особенно выделяет. Раньше я думал, что, возможно, Христос выделяет детей, потому что они непосредственны, и они не привязаны ни к чему земному, они легкие на подъем. Они могут идти за своими родителями туда, куда идут родители. Мы переезжаем, сын. Человеку 5 лет. Папа, а куда? В другую страну. А там есть пальма? Есть. О, ура. Человек 5 лет не думает о том, что там надо искать работу, надо искать жилье, надо обустраивать быт, какая там будет школа, какое там будет общество, что. И все эти переживания родительские его не касаются. Он очень легко это воспринимает. Ему интересно. Я раньше думал, что да, христиане должны быть такими. Поэтому Бог выбрал детей как пример. Мы должны все оставить, не думать ни о чем, довериться Христу. И идти за ним легко и непринужденно. Это очень важное качество христианина, но не определяющее в этом случае. Потом я думал о том, что, может быть, у детей есть незамутненная детская вера. Они верят Богу без всяких доказательств. Даже неверующие дети в языческих странах, которые еще не пропитаны никакой идеологией, если им благовествовать, они легко и абсолютно... спокойно принимают весть о Боге, о Христе, принимают его в свое сердце. И я удивляюсь, вот даже глядя на своих детей, вот у меня сын в 2 года, ну и вообще все они так поступали. Мы встаем на колени молиться, и он как бы его никогда не объяснял, что надо делать. Он спокойно встает и складывает руки. И он спокойно молится, он воспринимает это, как будто так и надо. Это естественно. То есть у детей есть вот это заложенное Богом уже какая-то частица веры, в то, что Бог есть, что Он существует, и что они тоже Его создание. Да, детская незамутненная вера – это тоже очень важно. Доверие Богу очень важно, но не определяющее в этом случае. Тогда почему Христос их выбрал? Как пример тех, кто достоин и избран Царствия Божьего. Я думаю, что самое важное в этом примере – это то, что дети не имеют никаких заслуг. Они просто дети. Они не выбирают себе родителей. Они не выбирают себе семью, где родиться. Они дети по факту рождения, принадлежат родителям. И Царствие Божье они ничем заслужить не могут. У них нет поступков. По всей видимости, детей, которым приносили родители ко Христу, это были дети от нуля, можно так сказать, от года до трех максимум. Такие маленькие. Какие поступки могут быть у таких маленьких детей? Какие заслуги перед Богом? Что они могут предложить Богу взамен спасения? Да абсолютно ничего. Христос вот этим примером показывает, что люди, которые не идут за Богом и не предъявляют Ему никаких дел в обмен на Царствие Божие, вот эта категория людей, она будет в Нем. И я удивляюсь милости Божьей, удивляюсь Его божественному промыслу, Его благодати. Он показывает этим примером, вот знаете, в Евангелии от Матфея, перед этим случаем описан, в Евангелии от Луки, описана притча про фарисея и мытаря. В Евангелии от Матфея, Луки и Марка после этого случая сразу же идет эпизод с богатым юношей. Вы помните притчу о фарисее и мытаре? Чем хвалился Моисей? Господи, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди. И так далее, и так далее, и так далее. Мытарь, будь милостив ко мне, грешнику, полное осознание своей ничтожности, своей несовершенности и так далее. Он пошел оправданный, фарисей нет. Пример с богатым юношей. И не просто так он стоит сразу же после этого случая с детками. Юноша – это эталон вообще христианства. Абсолютный, соблюл все заповеди. Хороший, богатый, благословенный Богом. Все, что можно сделать по закону, он сделал для того, чтобы быть в Царстве Божьем. И что ему говорит Христос? Он ставит ему преграду, он дает ему невыполнимые условия для входа в это Царствие. И он ушел с печалью. Почему ему не открыт вход? Он надеялся на свои дела. Он дела. Что мне сделать, чтобы наследовать жизнь вечную? Что мне еще сделать? Христос берет ребенка, обнимает его и говорит, тебе ничего не надо делать. Тебе надо просто поверить, что оно дается даром. Я все уже сделал. Я просто тебя люблю. Просто потому, что ты есть такой. Тебе не надо быть как Давид. Тебе не надо быть как Самуил. Тебе не надо быть как Ной, Авраам, апостол Павел, апостол Петр. Тебе надо быть таким, как ты есть. Евангелие Луки, 14 главе, записано... Притча. Я, наверное, ее прочитаю. Он же сказал, то есть Христос, «Один человек сделал большой ужин и звал многих. И когда наступило время ужина, послал раба своего сказать званым, «Идите, ибо уже все готово». И начали все, как бы сговорившись, извиняться. Первый сказал ему, «Я купил землю, мне нужно пойти посмотреть ее. Прошу тебя, извини меня». Другой сказал, «Я купил 5 пар валов и иду испытать их. Прошу тебя, извини меня». Третий сказал, «Я женился, и потому не могу прийти». И возвратившись, раб тот донес о всем господину своему. Тогда, разгневавшись, хозяин дома сказал рабу своему, «Пойди скорее по улицам и переулкам города и приведи сюда нищих, увечных, хромых и слепых». И сказал раб, «Господин, исполнено, как приказал ты, и еще есть место». Господин сказал рабу, «Пойди по дорогам и изгородям и убеди прийти, чтобы наполнился дом мой. Ибо сказываю вам, что никто из тех званых не вкусит моего ужина, ибо много званых, но мало избранных». Это притча о Царстве Божьем. Посмотрите на званых. Посмотрите на людей, которые могут чем-то гордиться. Я купил землю. Это обеспеченный человек. Я купил землю и иду, посмотрите. Занятый. Хороший работник. Богатый. Я купил 5 пар валов и иду испытать их. Трудолюбивый. Очень хорошее качество, которого многим не хватает. Третий сказал, я женился. Высокоморальный человек создал семью. Возможно, он считал, что надо уделять времени жене, детям, обустроить своего быта и так далее. И посмотрите, кто пришел в Царствие Божие. Пойди, эти недостойны. Эти люди, которых я позвал и которые поставили свои дела, свои заслуги вперед, они недостойны. Посмотри, кто пришел к нему. Нищие. Увечные, убогие, слепые, а потом пойди по изгородям, по дорогам, собери всех праздных, шатающихся, разбойников и так далее. Читая про жизнь Иисуса Христа, мы видим, с кем Он общался, кому Он оказывал милость. Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Женщина, которую привели побить камнями за ее грехи. Мария Магдалина, из которой он изгнал 7 бесов, человек, которым был легион бесов, и только ради которого Христос переправился на другую сторону озера. Люди ничтожные, брошенные, отверженные, прокаженные, больные, несчастные. Вот категория людей, для которых открыт свободный вход в Царствие Божие. Не те, кто что-то значит в этом мире, не те, кто говорит «я», но те, кто как ребенок, с полным осознанием того, я не могу, Господь, достичь этого царства, я не могу в него войти, моя праведность как запачканная одежда, если ты меня не помилуешь, я буду в аду. Вот категория людей, не имеющая никаких заслуг, наследуют Царствие Божие. Почему Бог избрал Давида? Первая книга Царств, опять же, 17 глава, 28 стих. «И услышал Елиаф, старший брат Давида, что говорил он с людьми, и рассердился Елиаф на Давида, и сказал, «Зачем ты сюда пришел? И на кого оставил немногих овец тех в пустыне? Я знаю высокомерие твое и дурное сердце твое, ты пришел посмотреть на сражение». Это оценка старшего брата Давида. Но мы прочитали ранее, что Бог смотрит на сердце, а не на лицо, и что же Бог увидел в его сердце? 40 стих. Это когда Давид уже вышел на войну, вышел на сражение с Голиафом. «И взял посох свой в руку свою, и выбрал себе 5 гладких камней из ручья, и положил их в пастушескую сумку, которая была с ним, и с сумкой, и с пращой в руке своей, выступил против филистимлянина. Выступил и филистимлянин, идя и приближаясь к Давиду, и оруженосец шел впереди его. И взглянул филистимлянин, и увидел Давида с презрением, посмотрел на него, ибо он был молод, белокур и красив лицом. И сказал филистимлянин Давиду, что ты идешь на меня с палкой, разве я собака? И проклял филистимлянин Давида своими богами, и сказал филистимлянин Давиду, подойди ко мне, и я отдам тело твое птицам небесным и зверям полевым. А Давид отвечал филистимлянину, ты идешь против меня с мечом и копьем и щитом, а я иду против тебя во имя Господа Саваофа, Бога воинств израильских, который ты поносил». Вообще, это парадоксальный совершенно случай. Я читал исследования, когда люди реконструировали древние всякие битвы, и они взяли пращу как средство поражения человека на охоте и на войне. И всяческими разными способами испытывали ее, всяких разных конструкций. Да, праща действенна против мелких зверей и птиц. Но ученые пришли к выводу, исследователи, что праща использовалась в битвах исключительно как отвлекающее средство поражения. То есть массированный град камней, которые летят отовсюду и попадают в разные незащищенные числа тела, они отвлекали воинов. Просто. И это пращой вообще сложно приметиться. Потом надо положить камень, раскрутить его, бросить в движущуюся цель. Человек в латах в древние времена, с щитом, в шлеме, в стальном, в кольчуге, в наколенниках, в наручниках, в стальных перчатках. Когда, что ты сделаешь прощой? Фактически это просто как укус какой-то незначительный. И вот Давид идет против Голиафа. Во-первых, Голиаф был почти 3 метра ростом, может быть, даже больше. Это был великан. У него был оруженосец, у него было здоровенное копье, большущий меч, щит, шлем, все обмундирование. Фактически Давид вышел против него безоружный. Камни против такого человека. И один удар, и этот великан повержен. Что Бог нашел в Давиде? Голиаф вышел против него со своей воинской силой. Давид вышел практически безоружным, но, осознавая свою ничтожность, он сказал, я иду во имя Господа. Он не стал брать оружие Саула. Он не стал тренироваться или как-то там пытаться вызнать тактику Голиафа, чтобы поразить его в какой-то неожиданный момент. Он просто признал свое ничтожество. Он просто понял, что сам он ничего не сделает. Но есть Бог. Есть Бог, который пойдет впереди него и который сделает все сам. Который даст ему победу. Вот что увидел Бог в сердце Давида. То, что Давид понимал, что если не Господь, он сам ничего не стоит. И все великие подвиги, все великие дела Давида совершал Бог в его жизни, посредством Давида, и Давид был послушным инструментом в Божьих руках. И мы можем найти немало примеров в жизни Давида, когда у него ничего не получалось. И удивительно, это именно те случаи, когда Давид делал что-то собственными силами, не надеясь на Бога. Вы помните его решение сделать перепись народа? Большое поражение. Вы помните его перевоз ковчегов в Иерусалим? Тоже умер человек, потому что Давид понадеялся на себя. Он сделал так, как ему хотелось. И много-много можем взять примеров в жизни Давида, когда он терпел неудачи, горе, какие-то вещи. И вот тогда мы видим на страницах Библии, что Давид в эти моменты где-то очень самонадеянно поступал. Бог не шел впереди. Знаете, мне очень понравилось, как Чарльз Спержен сравнивает смерть и кончину фарисея и человека, который не надеется на свои дела, который как ребенок доверяет Богу и говорит: только твоя праведность, Христос, только твоя милость и благодать, никакие дела, никакие заслуги, только ты. И он описывает кончину двух этих людей, и вот первый – это фарисей, который всю жизнь был хорошим, всеми силами старался делать добро, служить ближним, но при этом презирал тех, кто упал, не любил своих родных, может быть, близких, может быть, находясь в одной церкви. Знаете, немножко отвлекусь, удивительно. Вы вспомните момент своего обращения. Я помню свой. Ты меньше всего задумываешься о том, что там рядом с тобой в церкви происходит, какие люди тебя окружают. Ты просто радуешься. Ты просто принадлежишь Богу, сердце наполняется радостью, тебе хорошо, все вокруг, ты хочешь всех любить. Ты любишь весь мир, ты хочешь всех обнять, и так все хорошо. И ты меньше всего думаешь о том, кто там, что там, как там кто-то молится, как там кто-то одевается, как там кто-то понимает, в какой деноминации находится. Тебе вообще все равно. Ты как младенец, ты родился. Ты только родился духовно, и у тебя все прекрасно. Но проходит 10-15 лет, и что очень часто происходит с нами? 20-30 лет христианства, и вот... Господи, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди. Или вот как вот этот вот, вот стоит в своих рваных джинсах здесь рядом со мной и пытается молиться. Ой, как он сюда попал, надо ему сказать, чтобы он больше не приходил в церковь. И мы ограждаем Христа от этих людей. Мы не пускаем их, мы думаем, что да, Христу не до них. Он любит таких, как я, святых, которые стараются, непорочных. Я прожил всю свою жизнь, говорит фарисей. Я всю свою жизнь... исполнял заповеди, я делал хорошие дела, а вот этот, ну что, как он молится, какие слова он говорит, мы ж так не молимся, у нас так не принято, о нет, я подойду и скажу ему, чтобы он больше не приходил в нашу церковь. И сколько таких случаев, и сколько людей, которые уходят обиженные, оскорбленные, отверженные из наших собраний, но тем не менее, это люди, к которым пришел Христос, который любит их, который избрал их для вечной жизни. Это дети его, у которых нет заслуг. Это понятно. Они всю жизнь, может быть, прогрешили, но пришли в какой-то момент, Христос коснулся их сердца и позвал к себе. И вот они тянутся к нему. И не встать бы нам забором между Христом и этими людьми, как ученики, и не получить бы свою порцию выговора от Христа за то, что мы препятствуем таким людям приходить к нему очень часто своим поведением, непониманием, осуждением и превозношением своей собственной самонадеянной святости над благодатью и милостью Бога к таким людям. И вот Чарльз Спержен, он сравнивает кончину двух таких людей. Одного, который жил фарисейскими пониманиями, самоправедностью, раздутой святостью в кавычках, и человеком, который с полным осознанием своей ничтожности говорит: «Христос, если не ты, если не твоя милость, только твоя праведность может меня спасти». И вот фарисей умирает, и он мечется в страхе. Он видит впереди огонь смерти. И он свои дела. Господи, я всю жизнь служил тебе, Господи, и не помогает ничего. И он мучается. Чарльз Спержен говорил, что он встречался с такими людьми, исповедовал их перед смертью. И они не могут. Господи, как так? Мне страшно, я боюсь. Спасен ли я? Любишь ли ты меня? И у них сомнения, у них непонимание. Они в страхе. В Откровении в 14 главе 13 стих. «И услышал я голос с неба, говорящий мне: напиши: отныне блаженны мертвые, умирающие в Господе. Ей говорит Дух, они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними. У фарисеев дела идут впереди. Дела идут впереди, и эти дела сгорают. Сгорают, потому что Бога не могут они удовлетворить. И человек этот, если он спасается, он спасается, как головня из огня, в страхе. И абсолютно без всяческих заслуг он перестает перед Богом, просто по милости Божьей, по благодати спасенной, и радуется в раю. А настоящий праведник, который всю жизнь понимал свою ничтожность и говорил: «Христос, Твоей силой, только Твоей, я ничто, я ничего не могу, не могу заслужить, я не могу сделать, Ты можешь, Ты дашь силу в мои руки, Ты дашь веру в мое сердце, Ты дал мне спасение, только благодатью спасен». Как он умирает? Блаженны умирающие в Господе. Они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними. Они проходят через этот огонь, через эту реку смерти, неопаленные. Они с твердой верой, они смотрят на Христа, они облечены в Его праведность. Им не страшна смерть, им не страшно ничего. А вот дела идут следом. И вот когда такой человек предстанет перед Богом, Христос скажет: «Да, ты спасен по милости моей, по благодати, а теперь посмотри на свои дела». И Бог оценит их и наградит этого человека. Я буду заканчивать. Братья и сестры, нам бы быть в категории людей, которые верят в благодать Бога, которые живут заслугами Христа, которые идут в небо праведностью Христа. Если мы где-то самонадеянно начинаем надеяться на собственную жизнь, на моральные установки, на наше воспитание, если в нашем сердце закрадывается осуждение людей, которые не похожи на нас, которые приходят к Богу, но, может быть, они не следуют тем традициям, которым мы следуем, мы можем их осуждать, мы можем не пускать их к Христу. Не оказаться ли бы нам в категории людей, которым закрыт вход в Царствие Божие, потому что они не приняли его, как дети, которые ставят свои заслуги вперед благодати Христа. Аминь.